Русский иероглиф. Жизнь Инны Ли, рассказанная ею самой. Александр Архангельский. О чем эта книга? О ком эта книга? Зачем эта книга? Несколько лет назад я задумал цикл книг о реальных людях, наших современниках, живущих счастливую жизнь сквозь трагедии 20 и 21 веков. Рассказ идет от первого лица, чтобы я не мешал прямому контакту героя с читателем. История на фоне частной жизни, частная жизнь на фоне истории. При этом все герои должны быть связаны с Россией, но не принадлежать ей без остатка. Пусть переживание будет внутреннее, а взгляд внешний. Главное, чтобы они были интеллектуалами с невероятной авантюрной судьбой, что сочетается до обидного редко. При этом их взгляды, их идеологии для меня скорее вторичны. Герои цикла могут восхищаться революциями и скептически смотреть на них, быть активными участниками студенческих волнений 1968-го и насмешливо рассказывать о молодежном бунте, быть атеистами или верующими. Главное – глубина переживания и серьезность отношения к происходящему. Первой стала книга о социологе, крестьяноведе и социальном работнике Теодоре Шанине «Несогласный Теодор». Смена гражданств, войны, ссылка, бегство через границы, создание университета. Вторая – о слависте Жоржа Нева, русофил. В юности – дружба с Пастернаком, изгнание из СССР накануне свадьбы, война в Алжире. И вот третья книга в той же серии «Счастливая жизнь». Называется она «Русский иероглиф. История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой». Героиня – русская китаянка, дочь сооснователя китайской компартии и дворянки из рода Кишкиных. Ее отцу было суждено построить новый Китай и пасть жертвой радикалов, а маме – пройти через все испытания и стать родоначальницей китайской русистики. Инна, которую в Китае зовут Ли Иннань, стала переводчицей. Родилась она в сталинском СССР, жила вольготной жизнью золотой китайской молодежи в маоистском Пекине, была, впрочем, мирной, русской хунвибинкой. И дальше по полной программе. Спецтюрьма, перевоспитание в деревне, реабилитация, китайские реформы, жизнь в России после перестройки, в том числе во время путча 1991 года и кровавых потрясений 1993. Читаешь и с трудом веришь, что это вместилось в одну биографию, одну судьбу. Я стремился к тому, чтобы каждая книга серии могла читаться автономно, по отдельности, но при этом все они подсвечивали друг друга и выстраивались в общий ряд. Мои герои могут быть людьми резкого социального действия, как Теодор Шанин, предпочитать утонченное созерцание, как Жорж Нева, или становиться китарусскими интеллигентами, которые считывают грандиозную политическую историю сквозь мелкие детали быта и личные обыденные обстоятельства, как это блестяще делает Инна Ли. Спасибо за поддержку замысла Алексею Кудрину, Леониду Бурмистрову, Татьяне Тихоновой. Александр Архангельский.
Читает Инна Ли. Пролог. Мама моя, Елизавета Павловна Кишкина, происходила из семьи саратовского родовитого помещика и провела детство в имении Студенка. Мой двоюродный дядя Николай Михайлович Кишкин был членом Временного правительства. 25 октября 1917 года получил власть из рук Керенского в Петрограде, но всего лишь на сутки. А папа Ли Лунджи, более известный под псевдонимом Ли Лисань, был выдающимся китайским коммунистом, до поры до времени соратником Мао Цзэдуна. Две родины, две крови, две культуры, две идеологии. Нетипичная, но и нередкая судьба в 20 веке. Выйдя замуж, мама прожила в Китае много лет, последние десятилетия безвыездно. А когда на излете перестройки приехала из Пекина в Москву, ее разыскал пожилой земляк по имени Гурий Иванович Макаркин и пригласил съездить в Студенку, на малую родину. «Там у меня двоюродная сестра живет, примут хорошо, покажут, поехали». В конце концов, путешествие в Студенку состоялось. В мае 1993 мы небольшой компанией сели в поезд на Павелецком вокзале и вылезли на маленькой станции в Балашове. Оказались словно на другой планете. Никакой политики, никаких московских бурь, вечная русская тишина. На автобусе по степным колдобинам добрались до ближайшей от студенки станции. Нас встречали селянка Лариса на подводе и какой-то мужик на раздолбанном мотоцикле с коляской. «Выбирайте, на чем поедете?» Мы с мамой выбрали подводу. Лариса, тетка разговорчивая и душевная, нахлестывала лошадь и покрикивала. «Анютка, давай! Ты знаешь, кого ты везешь? Ты барских детей везешь!» Я решила, что она издевается. Мама всю жизнь стеснялась своего помещичьего происхождения. Тем более она приносила одни только неприятности. И нас приучила. «Барин, барыня, барские дети — это что-то зазорное!» Но Лариса и не думала шутить. Дальше больше. Двоюродная сестра Гурия Ивановича, старушка в вязем платочке, подошла к маме, обняла и в плечо поцеловала. Считалось, что бар положено целовать именно в плечик. А в соседнем селе Чернавка в телеге засеменила другая старушка и припала к маминой ручке. До революции она была горничной у соседнего помещика. И когда нас по деревне водили, все тоже говорили: «Барышня приехала!» Я внимательно смотрела по сторонам и все яснее понимала, почему они решили вдруг полюбить ушедшую, навсегда закончившуюся и совершенно незнакомую им жизнь. В глаза бросалось запустение, заброшенность, угасание. Мама вспоминала, что до революции студенки было несколько сот крепких дворов. В пруду плавали утки, гуси. По вечерам молодежь водила хороводы. А спустя 6 десятилетий — полураспад. Когда мы в 2015-м с мужем и родственниками приехали снова, осталось и того меньше — 4 или 5 домов. Все зарастало бурьяном. Дети и внуки тех, кто жил здесь до 1917 года, цеплялись за семейные воспоминания и все время повторяли, какой хороший был барин Павел Семенович и как славно он к крестьянам относился. Это отношение, видимо, распространялось на крестьянских дочерей и жен. Согласно семейному преданию, деду делали дома настойку на шпанских мушках, которая повышала потенцию. Тот приезд студенку сельчане привели познакомиться с мамой курчавого большеносого старика. Представили как сына кузнеца, который в детстве играл на барском дворе. А моим родственницам шепнули, что это сын Павла Семеновича, и прозвище его — Барчук. Дом, в котором мама родилась, сгорел в 1920-е. Скорее всего, сожгли его крестьяне. Заодно сгубили созданное и отлаженное дедом отличное хозяйство. В студенке был огромный сад, который мамин отец умело взращивал, новые сорта завозил, холил и лелеял. Но сад стал колхозным и, в конце концов, тоже пришел в упадок. На прощение жители предложили нам: «Возвращайтесь, берите все в свои руки, а мы за вами пойдем». Тоска по барину, доброму помещику, звучала в этих словах. Глава 1. Мама и папа. Жители студенки мечтали вернуться в дореволюционную идиллию. Но чтобы дворянка Кишкина и коммунистический вождь Лилия Сань могли встретиться и пожениться, как раз и нужен был 20 век, который смел и заново установил границы, перемешал народы, разрушил сословные перегородки. Мама никогда не вздыхала по прошлому, не тосковала по России, которую мы потеряли. Она родилась в 1914 году, прежних порядков не помнила. Дед покончил с собой в начале 1919 года, когда его повезли в ЧК, в село Турки. А бабушке дворянское происхождение приносило только неприятности. Перебравшись в Москву, она с моей будущей мамой поселилась в Первом Басманном переулке. Там позже родилась и я. Бабушку, как жену помещика, уволили со швейной фабрики и никуда не хотели принимать на службу. Пришлось зарабатывать мытьем полов, паденной работой. Мама в 14 лет пошла на биржу труда, потом окончила так называемое книжно-газетное ученичество и попросилась на Дальний Восток, в Хабаровское краевое издательство. Сначала работала в самом Хабаровске, а потом перевелась в Владивостокское отделение, где работали китайцы. Интеллигентные, очень деликатные. Ей они понравились. Что касается отца, то он из провинции Хунань, из обеспеченной семьи. Прадед считался местным банкиром. Скорее всего, он был просто ростовщиком. Купил большой дом, окруженный рисовыми полями. Так что отец писал в анкете: из семьи помещика. Когда маму спустя годы посадят в китайскую тюрьму, ей скажут: вы одного поля ягоды. Дочка помещика и сын помещика. С малых лет папа конфликтовал со своим отцом, в том числе из-за Конфуция, которого мы чтим как мудреца, забывая, что в основе его идей полное послушание. Моя китайская бабушка при дедушке даже улыбаться не смела, тем более на равных разговаривать. Мама однажды сказала: я не могу простить Конфуцию того, что он женщин не терпел, места им не давал нормального. После ряда приключений, бегства в армию, возвращений, ранней женитьбы, которые его приневолили, отец, оставив нелюбимую жену, отправился во Францию, подобно нескольким тысячам молодых интеллектуалов, которые спустя десятилетия сформируют Великий Китай. Чжоу Энлай был в их числе, Дэн Сяопин, ученые, инженеры. Заманивали их возможностью учебы, а в итоге раскидали по заводам, что не могло не вызвать политической обиды. Так что отец уезжал анархистом, последователем Бакунина, Кропоткина, их книги постоянно переводили на китайский, а вернулся убежденным коммунистом. В формовочном цехе он познакомился с французским мастером, достаточно левым. Тот рассказывал рабочим об Октябрьской революции, устраивал забастовки. И однажды предложил отцу: попробуй организовать китайских работяг. Ничего из этой затеи не вышло. Китайцы приехали вкалывать и зарабатывать, а не бастовать. Тем не менее, отец с товарищем нашли среди китайцев активистов и организовали одну из первых марксистских групп. Кончилось тем, что его депортировали из Франции. 100 с лишним человек провели акцию протеста в Лионе, захватив здание будущего франко-китайского университета. Места, обещанные им, отдали выходцам из обеспеченных семей. Допросили, посадили в товарняк и в Марсель. Оттуда на пароход и в Китай под присмотром французских жандармов. Сразу после возвращения на родину, было это в начале 20-х, отец нашел в Шанхае тогдашнего генсека Чэнь Дусю, был сходу принят в компартию и попросился в родную провинцию Хунань, где райкомом руководил некто Мао Цзэдун. Мао принял отца хорошо. Тогда в нем еще не проступили черты беспрекословного вождя. Отец организовал шахтерский профсоюз, один из первых в Китае, провел забастовку, выдвинув классический набор европейских требований: 8-часовой рабочий день, повышение зарплат, права рабочих и лозунг: нас считали быдлом, а мы хотим быть людьми. Условия там были ужасные, много хуже, чем в дореволюционной России. Азиатский способ производства, что с него взять? Шахтеры спускались в шахты в одной набедренной повязке. Через 10-12 часов выбирались наружу, обтирались этой тряпкой, опять ее накручивали и в таком виде шли домой. В 1928 году отец вошел в руководящую тройку партии наряду с Чжоу Энлаем и неграмотным пожилым рабочим из Уханя по имени Сян Джунфа. На его кандидатуре настоял Бухарин, но идея, видимо, принадлежала Сталину. На какое-то время Чжоу Энлай отбыл в Москву, и отец фактически встал у руля партийной власти. В Центральном государственном архиве Китая я нашла письмо Сталину от начала августа 1930 года. Подписано Сяном, но это рука моего отца, я прекрасно знаю его почерк. А письмо было примерно такое: Уже все созрело для победы революции. Надо поднимать вооруженные восстания в городах, как когда-то в Петрограде. Но потом Советский Союз поддержал китайских коммунистов с помощью Красной Армии. Еще до этого письма отец собрал экстренное совещание актива ЦК и призвал разжечь всекитайскую революцию, которая, конечно же, перерастет в мировую. Начались выступления в городах, которые, разумеется, захлебнулись, потому что никакая Красная Армия не появилась. Были раненые, были погибшие. Это он потом болезненно переживал всю жизнь. Из-за него были убиты товарищи, многих он знал поименно. Но его искренность никого не волновала. Отца просто обвинили в склонности к троцкизму и вызвали в Москву каяться перед Коминтерном, поскольку он как бы втягивал Советский Союз в большую войну. В конце 1930-го Лили Сань прибыл в Москву и застрял здесь на 15 лет. По тогдашнему обычаю ему дали русское имя — Александр Лапин. Только он им практически никогда не пользовался. Зато сам выбрал для себя китайский псевдоним — Ли Мин. Мама потом всю жизнь звала его просто Мин. И когда я родилась, сотрудники московского ЗАГСа в метрике мне написали «Инна Миновна». Я читала в архиве Коминтерна стенограмму совещания исполкома, где прорабатывают Лили Саня. Он кается, посыпает голову пеплом, но как только пытается что-то уточнить, оправдаться, на него набрасываются с новой силой. Несколько лет он занимался разбором своих ошибок и больше ничем. Года через 2-3 ему дали возможность работать в закрытых китайских школах партактива. Тогда-то он и познакомился с моей мамой, вернувшейся с Дальнего Востока. А в 1935 году, когда его определили на постоянную работу в издательство «Товарищество иностранных рабочих в СССР», стал усиленно за ней ухаживать. Начал с предложения пойти в кино, продолжил Большим театром, провожая домой, рассказывал, как убегал от полиции по крышам Шанхая. А маме тогда было всего 19 лет. И она колебалась, тем более что знала, как это бывает в Коминтерне. Возьмут и отправят Мины в Китай. Она останется здесь с соломенной вдовой. В конце концов, отец в воспитательных целях повел ее к друзьям, жившим в Лаврушинском переулке, известному поэту Эми Сяо и его жене, немецкой еврейке Еве Сандберг Сяо, чтобы Лиза своими глазами увидела, как хорошо живут интернациональные семьи.